Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 июля. Меня зовут Юрий Буткин, и мы будем говорить о результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сегодня в СМИ об этом много пишут. Данные очередного опроса ВЦИОМ показывают, что мнения граждан России о господдержке рождаемости разделились. Выясняется, что 42% сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей. 52% утверждают обратное. Не в деньгах счастье, мол. Материальная поддержка – это не стимул для роста семьи, так говорит 52%. О роли денег в демографической политике мы будем говорить сегодня. Здесь правозащитник и педагог Вадим Арустамов. Вадим Артемович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И семейный психолог Дмитрий Новиков. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Вадим Арустамов, что вы скажете? Вы из тех, кто полагает, что материальное стимулирование придаст смелости, или из тех, кто говорит, что не это стимул?
Я из тех, кто это стимул, кто говорит, что это стимул, конечно.
Поясните.
Я объясню. Ну, давайте начнем с того, что такое государство. Государство – это люди. Да, и для того, чтобы у государства было, были люди, и для того, чтобы государство имело возможность получать налоги, ему нужно поднять демографию, стало быть, рождаемость. Как это сделать? Это, естественно, можно сделать только при помощи определенных манипуляций. Это должен быть либо какой-то соцпакет, либо дотации, которые дадут возможность людям спокойно рожать и расти детей.
Но тогда давайте дальше пойдем по опросу, который, результаты которого опубликованы. Там просто, как правило, люди говорят, что, может быть, да, важна материальная поддержка, но на демографическую ситуацию в стране она вряд ли повлияет. Кому-то да,
нет,
но...
очень, я думаю, повлияет. Очень, потому что на сегодняшний день просто люди боятся рожать, да, это говорят о том, что ну куда рожать, как содержать, где брать деньги, потому что мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день 95% предприятий не работают, работы, как правило, нет. Мы сейчас не говорим о Москве, там, и каких-то крупных городах, мы сейчас говорим о периферии. Потому что в основном демография – это периферия, там нам дают людей.
Хорошо, тогда мы должны вспомнить о материнском капитале, который тоже упоминали, когда этот опрос проводили, и который, раз уж вы сами сказали, что тут важно, что это не только Москва, но и регионы.
Естественно.
Для регионов 450 тысяч – это бешеные деньги.
Ну, бешеные я бы так не сказал.
Ладно,
по сегодняшним
большие,
ценам.
Просто большие.
Это нормальные деньги, но что такое 450 тысяч? Это на эти деньги невозможно поднять ребенка,
то
в принципе.
Это не... Вот это, господдержка рождаемости, это больше, чем 450
тысяч. Это больше, чем 450, конечно.
Хорошо. Вадим Арустамов, правозащитник и педагог, семейный психолог Дмитрий Новиков. А вы к кому себя отнесете? Те, кто полагают, что за деньги можно и порожать?
Ну, я, конечно, не отрицаю, что этот стимул может как-то влиять. Другое дело, что на основе, если смотреть на масштабы бедствия и вообще, если задача такая ставится государством, то, конечно, ограничиваться материальным – это скорее какая-то бюрократия, в моем понимании, потому что все-таки это должен быть очень комплексный подход, в котором вот эта вот материальная составляющая, она лишь какое-то маленькое звено всей цепи, всей
хорошо,
политики, направленной на...
Хорошо,
получение.
Тогда, а что в этой цепи главное?
Ну, на мой взгляд, самое главное – это настроение населения, это взгляд людей в будущее, как они его ощущают, то есть куда идет страна, как они видят вокруг там, количество там, детских площадок, детских садов, больниц и социального устроения, которое, ну, не только финансами определяется, но и общая атмосфера, общая политика.
Я прошу прощения, но вы наверняка уже слышали возражение, которое сейчас прозвучит. ну, вы же что-то слышали, к примеру, про африканские страны?
Да, конечно.
Что там с больницами, там, здравоохранением?
Да.
А с рождаемостью все,
да,
хорошо?
С рождаемостью все в порядке. Но в то же время можно привести множество контрпримеров. Да? Например, ну, у нас с вами была... Есть теория о том, что потихонечку все равно рождаемость падает, падает во всем мире. Такого демографической модернизации. Но, тем не менее, если посмотреть те страны, которые пытаются этому противостоять, то в истории были случаи, когда это удавалось. Например, Советский Союз, вот было постановление сталинское 1936 года, оно было очень комплексное, и там был действительно пункт о повышении материального стимулирования, но там было очень много других
пунктов. Там люди были другие, тогда было принято рожать много.
Там соцпакет, но тогда, был другой. Тогда действительно государство озаботилось, что стояла демография на одном уровне, и было принято вот это постановление. Там было очень много всего, да, начиная от запрета абортов, собственно, почему это нашумело, и, хотя во всем мире они были запрещены, ну и заканчивая тем, что действительно там было больше инфраструктуры развита стала, да, больше было поддержки не только там малоимущим, но и, допустим, тем людям, у которых несколько семей было и так далее. То есть там было очень много направлений различных,
значит,
не только материальных.
Вернемся. Сначала нужно показать людям, что у них с инфраструктурой все хорошо. Ну, то есть уверенность в завтрашнем дне,
да,
вот это по-советски так называлось.
Вы вспомните, была демографическая яма начала 90-х, да, и она была и такая же в Америке во время Великой депрессии, да. Но потом, когда страна, вот если мы берем Америку, да, когда страна стала подниматься, в 50-е годы у них случился уже вот этот резкий подъем, который закончился бэйби-бумом, да, потому что огромное количество семей могли позволить себе, ну, оставлять мать дома. И это, конечно, влияет, безусловно, но просто какими-то там стимулированиями, особенно разовыми при рождении.
Подождите, но мат-капитал все-таки, как стимулятор говорят, сработал.
Ну, я думаю, что сейчас люди уже посмотрели, что это такое, и они поняли, что, конечно, ну, там, допустим, та же квартира, да, она все-таки в собственность детей уходит, да. То же образование, оно, ну, соответственно, тоже как-то где-то далеко. То есть первый бум действительно был, а потом уже люди разочаровались, на мой взгляд.
На сегодня, если бы мы говорили о материальной поддержке семьи, которая стимулировала рождаемость, это сколько с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, ну, это должен быть, ну, доход средний по регионам на мать, вот, ежемесячно. Тогда это может помочь. Ну... Но, на мой взгляд, все равно...
В смысле, если... это должна быть ежемесячная выплата, такая, как будто бы она работает.
Да, да. Но я считаю,
и до какого
что...
возраста?
Ну, до достижения ребенком, я думаю, что до того, как он идет в сад хотя бы.
Угу.
Да.
Вытянем?
Я
такое
думаю,
и бывает вообще?
Я думаю, что начинать надо все-таки со страны, а не с
политики.
Хорошо.
Это Дмитрий Новиков, Вадим Арустамов. Как вам вот такая идея?
Вы знаете, такая не идея-то неплохая, но вот коли коллега затронул Советский Союз, давайте вспомним. Правильно, все, подход должен быть, конечно, комплексным. Это просто если мы сузимся до материально, да, под материально можно подразумевать многое что. Вот Советский Союз, пожалуйста, молодоженам квартиры бесплатно, это же стимуляция. Стимуляция.
Я не припоминаю, чтобы каждому давали по квартире.
Квартиры, не, ну, вы могли устроиться на предприятии и от предприятия получить бесплатно квартиру.
Ну, лет через 20 можно было, да.
Не, ну, можно было и, на,
не,
и через
можно 5, было и через,
да,
5, да.
Многодетные, поддержка многодетных семей была очень мощная при Советском Союзе. Это раз. Если мы берем сталинские времена, каждый год понижались цены. Каждый
тоже
год.
Тоже не каждый
было
год.
Было понижение цен.
40-й.
Перед Новым годом, да, было. Ну, он и был до 53-го, скажем так. Поэтому, конечно, важно все. Это детсады, это образование, это медицина, это комплекс. Конечно, если мы говорим так, мы же говорим сейчас о том, что нужно ли давать семьям деньги, я считаю, что нужно. Тем более, что у нас, нет, если вы заметили, очень много матерей-одиночек, которые не имеют возможность в полную силу работать, многие из них.
И тогда государство как бы дает ей работу.
Как бы, либо, да, конечно, государство. А тогда родить ребенка и вырастить – это тоже работа. Это вырастить гражданина государства. Это тоже работа. Но, и за нее тоже нужно заплатить.
Смотрите, но государство, и это тоже, в общем, не секрет, заинтересовано скорее во втором ребенке. Тогда надо сразу давать, ну, что, понять, нет, матери, нет, что работа начнется.
Ребенок, любой ребенок – это забота... Это ответственность, это траты, любой ребенок. Да, да возьмите вот первое, второе, какая разница. Памперсы всегда одинаково стоят,
не, не, не.
И всегда одинаково
дорожают. Вот пытаются объяснить эту ситуацию тем, что любой ребенок – это то, что нужно родителю. А вот второй ребенок – это то, что нужно государству для развития.
Так не может быть, потому что, а что, первый ребенок не гражданин этого государства? Мы же говорим о гражданах государства. Ну, маловато. Стимулируйте, будет многовато.
Хорошо, окей. Итак, оба говорят про деньги. Надо, причем больше, чем сейчас. Хорошо, деньги пропьют, пишет Григорий из Питера. Дмитрий Новиков.
Ну, естественно, я как вот с материнским капиталом была история, да, что мы не можем потратить его на все, что хотим, да. Соответственно, точно так же, допустим, можно сделать систему каких-то товаров, на которые эти деньги могут тратиться.
И это будут не те товары, которые нужны, ну, вы же понимаете.
Не излишество, да, так скажем, ну, да. А первая необходимость.
Это будет не самая вкусная еда, ну и так далее.
Ну, если это будут продукты, то это, как говорится, вопрос уже регулирования, вопрос политики.
Не-не-не, да, ну, да. Просто говорят, что эта система так работает, что вот на талонную систему в итоге приходят не самые лучшие продукты, не самая качественная одежда.
Можно сделать не талонами, а чеками, которые с обез сдаются и отовариваются, как говорится.
Не-не, ну правда, возвращаясь к этой истории, людям давать деньги нельзя.
Ну да, то есть в целом это тоже один из элементов политики, который должен быть, это повышать ответственность населения за то, как они воспитывают детей и для чего они.
А как повысить ответственность?
Ну это начиная от школы, школьной скамьи, которой, я считаю, должна быть какая-то дисциплина, которая это затрагивает. То есть то, что ребенок, который рождается в семье, это ответственность родителей, и как... Их действия могут повлиять и на его психику, и на его жизнь.
Дмитрий Новиков, Вадим Рустамов. Теперь вам отвечать на вопрос, который сформулировал сначала Григорий из Санкт-Петербурга, а теперь еще и Роман пишет, возвращаясь уже даже к существующему мат-капиталу, пишет, у нас ведь есть случаи, когда именно из-за мат-капитала рожают детей. Ну, просто чтобы
у
получить деньги.
У нас есть случаи не только такие, у нас есть случаи, вот я хотел как раз пример привести по поводу стимуляции. Вот, например, приемных детей люди берут, они за каждого ребенка получают от 7 до 21 тысячи рублей. Прием, за приемного. То есть не за родного, за приемного, да, и тоже могут пропить, и пропивают, поверьте, и берут по 7, по 10 детей специально, чтобы получать эти деньги и их пропивать. Такое тоже есть. Но мы же сейчас не говорим о вещах, которые, ну, все может быть. Мы сейчас говорим о том, как должно быть при нормальной ситуации. Нет, если вы говорите сейчас, что...
Да. Потому что Андрей уже нам написал, как должно быть при нормальной ситуации. Дети рождаются от любви. А где есть деньги, там нет любви. Ну, типа, об этом пишет Андрей.
Ну, да, конечно.
То есть тогда нормальная ситуация, она вообще где-то в другом месте?
Нет, нормальная ситуация, она в комплексе. Конечно, пропить могут. И были случаи с мат-капиталом, когда его и пропивали, и обналичивали, и уводили. И все это было, но это было, опять же, в силу чего? В силу того, что, как правильно сказал мой коллега, опять же, что мат-капитал можно было применить не везде. Допустим, оплатить учебу можно было, покрыть ипотеку, которую покрыть тоже, так скажем, смотря какая ипотека, тоже не особо помогает. Да? Тогда люди что делать? Они выводили как-то этого через какие-то там левые фирмы, обналичивали эти матки. Все бывает. Преступления тоже совершаются, но на это ориентироваться
хорошо.
Нельзя.
Хорошо. Дмитрий Новиков, а по поводу того, что дети рождаются от любви.
Ну, естественно, я считаю, что это параллельные процессы. То есть
вопрос деньги денег... портят людей, дети рождаются от любви. Значит, деньги делают так, что детей не бывает.
Я как психолог могу сказать, что способность человека любить – это вещь, обусловленная прежде всего его происхождением, то, как его воспитали, вырастили, чему научили. А деньги – это тоже такая вещь, как лакмусовая бумажка. Она показывает, насколько человек испорчен или нет. И они теоретически вполне могут сосуществовать вместе. То есть можно быть богатым и здоровым, и еще и любить при этом.
Так, теперь следующая история. Тут нам Юрий как раз напоминает о новостях последних дней. Вы, может быть, слышали, может быть, нет. В одном городе, значит, отец держал ребенка на цепи.
На цепи, да-да-да.
А, значит, там еще были какие-то истории. Их довольно много было. Тут девочку, которую мама избила. Так вот, а с этой историей? истории как-то. Ну, допустим, материальная поддержка. Ну, допустим, стимулировали рождаемость. Ну, просто таких Маугли станет больше. Таких цепей станет больше.
Да ну не станет. Это же, вы же понимаете, мы сейчас говорим о преступлении. Это все равно, что говорить о том, что давайте закроем и ликвидируем все банки, потому что есть воры. Ну, так нельзя рассуждать. Ну, извините, мы тоже по улице... Не надо ходить на улице, там могут ударить, убить, изнасиловать. Ну, это какой-то абсурд. Нет, мы же сейчас говорим о ситуации, которую мы берем нормальную ситуацию. Мы же не берем дно какое-то. Если мы берем дно, тогда давайте говорить об этом.
Нет, а просто, судя по всему, это попытка намекать или, может быть, напрямую говорить о том, что любая подобного рода поддержка, она прежде всего активизирует социальное дно.
Ну, я не думаю, это, мне кажется, что это неверно, не может она активизировать, каким образом она
будет... У кого меньше денег, тот быстрее реагирует на новые возможности.
Наоборот, когда у человека нету денег, он тогда идет на преступление, он тогда идет на правонарушение, когда их нет.
Хорошо.
Когда нечем накормить ребенка, он идет, ворует и кормит ребенка.
Владимир вот Рустамов, Дмитрий Новиков, что вы скажете об этом?
Я тут как раз считаю, что вот, когда мы говорим о комплексе, да, человеку дать деньги, как он ими распорядится, как раз зависит от ситуации в обществе, от того, как человека воспитывает все государство, и школа, и родители, и какая атмосфера в социуме, это очень зависит. А еще я хочу вот в этом контексте сказать о том, что должна быть, на мой взгляд, некоторая ответственность и журналистов за то, что этот рынок, он тиражирует такие новости, которые откровенно являются исключениями. Они случаются очень редко, когда там, вот я ходил как-то на эфир, когда отец зарубил свою семью из-за долгов.
И когда вот происходят такие из ряда вон выходящие случаи, об этом нельзя говорить
обществу? Нет, об этом надо говорить, но я считаю, что руководство СМИ, оно должно как-то согласовывать свою политику с теми же, может быть, нуждами государства, нуждами демографической политики, да, то есть это должно быть какое-то единое мнение между вот жареным рынком, да, что хочет бизнес, да, чтобы заработать был эфир, и нуждами демографической той же политики, да, и они сталкиваются.
Понимаете, здесь какая должен быть компромисс. Был такой актер и певец Высоцкий, который рассказывал про слухи и старухи. Вы хотите, чтобы это было среди старушек в слухах?
Нет, конечно, нет. Я не считаю, что это должно быть исключительно как бы вот такая цензурированная вещь, то, что говорит СМИ. Но, тем не менее, ответственность, прежде всего, руководство СМИ, я считаю, должна быть. То есть, как бы, чтобы у них была новая роль. Вот, может быть, им это не понравится, но чтобы была новая роль. Как бы соответствие оздоровлению
общества. Не информировать, но воспитывать. Это уже было когда-то такое.
Ну, по крайней мере, не делать эфир из каких-то историй, которые реально случаются, там, может быть, один раз из 100 тысяч человек, да, это тиражируется так, что это как будто норма.
Тогда еще один поворот. Его предлагают наши слушатели. Вот мы говорили о том, что государство может давать деньги. Ну, а, как вы понимаете, есть второй вариант – давать удочку. И вот сразу несколько человек написали, что государство скорее должно не деньги давать, а сделать так, чтобы у каждого была работа. А это работы? Так можно?
Так можно, если бы... Так,
где примеры? Покажите.
Нет, так можно было бы, я в самом начале сказал, так можно было бы, если бы у нас 95% предприятий бы работало. И в советское время так и было. В том-то и дело. У нас не было безработных, у нас были тунеядцы. Это разные вещи. Сейчас у нас люди безработные, нет работы нигде, невозможно. Какая удочка? Я понимаю, что президент сказал, дадим удочку, но он недавно совершенно сказал, что мы должны каждой семье помочь социально, войти в каждую семью и каждой семье помочь. Он это сказал, об удочке там речи не шло. Потому что я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что сегодня удочка сломана. Сломанной удочкой рыбку не поймаешь.
Хорошо, удочку бы дали, люди бы ломанулись работать, зарабатывать деньги, повышать жизненный уровень, и тогда бы демографическая проблема решилась, Дмитрий Новиков.
Я считаю, что вот как раз если мы берем советский опыт, то было, может быть, неформально, но было облегчение устройства на работу детным, был налог на бездетность, была ответственность за то, что люди не платят алименты, там, да, была также ответственность...
Так там, она и сейчас есть.
Ну, было сложно разводиться, если мы берем, опять же, 30-е, 40-е годы, а не то, что...
А, потом... нет, ну вы как-то так глубоко... Нет,
ну это да, далеко.
Ну там, во-первых, люди по-разному рассказывают про эти годы.
Да.
Поэтому...
Мы сейчас про демографическую...
Был немножко другой уровень ответственности.
Господа, ну вот Андре тут же нам написал, и всегда об этом пишут. Работы сейчас полно, просто работать никто не хочет.
Ну, что значит работы полно? Где полно работы? Вот где он видит полно работы?
В городах, естественно.
В городах, ну пусть он отъедет 150 вот км от Москвы в тот же Рыбинск и посмотрит, сколько
там работает. Так экономика работает, когда население начинает мигрировать.
Так экономика должна дать, обеспечить рабочие места. Нету рабочих мест, нету. Мы, я не говорю
о работе. Сайт с вакансиями, пишет Андрей, откройте, там полно работы.
Откройте, какой там работы полно?
А, давайте нам работу за 2000 долларов.
Не, не надо за 2000 долларов, у нас нет, у нас токарей нету. У нас слесарей нету.
Которым, кстати, платят по 2000 долларов.
У нас, кстати, сокращаются медработники, их нету. Где они есть? Их нету. И об этом все пишут, что там закрыли больницу, тут закрыли поликлинику, там...
При этом медики, как правило, находят работу.
А медики уходят в центры, потому что да, работа есть, но она оплачивается как? Я вам скажу, что, например...
Обычно участников лучше платят,
чем государство. Я вам скажу, что 7-10 тысяч рублей зарплата, это не зарплата, на которую вы можете содержать ребенка.
Ну, сейчас формально медианная зарплата в стране не 7 и не 10 тысяч рублей.
15 тысяч. Вчера официальные данные. 15 тысяч. Вчера только я прочитал. 15 тысяч официальные данные.
Полно работы. Хорошо, просто вопрос, какая нужна зарплата, пишет Ярослав Олегович. На сайтах с вакансиями сплошной мусор и не работа, торговля воздухом и прочие холодные звонки. Теперь еще, значит, вот тут тоже еще, это тоже, похоже, важно понять, когда мы обсуждаем. Вот, например, Юрий пишет, государство должно поднимать общий уровень жизни населения.
Безусловно.
Безусловно, говорите вы?
Ну, это, собственно, одна из ответственностей
государства. Кто для кого?
Ну, нет, ну как, государство должно обеспечивать в том числе и мотивацию населения работать. Если есть какой-то проект, если есть какая-то цель, к которой мы идем, то тогда легче найти и мотивацию.
Для того, мотивация хорошая, от каждого по способностям, каждому по труду. Вот она и мотивация.
Ну, вообще нам обещали по каждому по потребностям. Ну, но не получилось даже по труду.
Ну, не получилось. Получилось то, что получилось.
Хорошо, у нас все, слушайте, друзья, значит, Андрей пишет, я вот слесарь МСР, я даже не знаю, что это такое.
Тоже не знаю.
Чего-то. Ладно, сейчас напишет нам Андрей и говорит, ищу слесаря вот этого вот МСР за 45, не могу найти.
Не знаю, в Москве он ищет?
Наверное, я не знаю. Мы делаем отчисления, пишет Евгений Марковин, потом жена рожает, но государство декретных платит не из того, что она заплатила, а из расчета зарплаты и максимума выплат 26 тысяч. А это, да, это тоже известная история, когда люди получают больше, чем те
больше,
самые,
чем самые да.
низы, о которых мы говорили, то попав в ситуацию заболевания, вот в данном случае родов, человек получается среднего достатка. Если это можно так назвать.
Вот сегодня как раз ехал и читал, только сегодня, наконец-таки, начинают поднимать выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет. Платили 50 рублей, всем это известно, пока ручку не включили президентскую, да, вот сегодня они рассматривают. И то они опять говорят, от 20 до 60%, какие проценты, сколько это будет, никто ничего не знает. Но, во всяком случае, какие-то подвижки идут.
Ну, вот, пожалуйста, один, значит, говорит, я за 45 не могу. Мы до этого обсуждали, что вообще-то все платят 7, 10, 15, в общем. И тут, пожалуйста, вот так кто, пусть он сам за 45 тысяч работает, пишут люди. Так значит, у них не 7-10 доходы.
Ну, опять же, где люди живут?
Ну, про Москву речь идет,
конечно. Мы говорим о Москве. Давайте вот мы все время зацикливаемся на Москву. Вы давайте на периферии, я
вам говорю. В Москве живет так много народу, что если размножаться начнут они, проблема решится сама собой.
Ну, пусть они... Ну, в Москве, по-моему, и так неплохо все размножаются.
Да ну?
Ну, а почему нет?
А вообще, кстати, это отдельный вопрос.
Москва была 8 миллионов в советское время, сейчас она уже... Ну, плюс приезжие, да.
Есть подозрение, что это не по поводу размножения, это по поводу... Работы...
Миграции, да.
Конечно. Скажите, Дмитрий Новиков, а вот вообще есть ответ на вопрос, это региональная проблема, это проблема города и деревни, ну, когда мы говорим о решении демографической проблемы, на сегодня, в 21 веке?
Ну, я считаю, что да, они, конечно, идут бок о бок. Я, на мой взгляд, урбанизация, как раз, которая сейчас у нас идет, это скорее признак того, о чем коллега говорил, это то, что у нас, собственно, встают моногорода, да, у нас люди, получается, свою родину малую теряют, и им приходится куда-то перемещаться, и если они, ну, можно сказать, едут со своим менталитетом, да, они хотят рожать, но у них просто нет возможности сделать это сразу, быстро, потому что пока они освоятся, пока они покорят эти города, и вот уже одна из предпосылок для демографической проблемы. Поэтому, конечно, я считаю, что если распределение населения более равномерно, то это вообще говорит о здоровье нации, о здоровье государства.
Нет работы, низкая зарплата, никаких перспектив ни для родителей, ни для будущих детей. Живет только Москва, регионы умирают. 177-й так описывает ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Такая
правильно
она?
Он описывает.
Прямо да, вот,
я согласен.
Нет,
прямо вот, да, прямо вот никаких. Да.
Это Вадим Рустамов.
Ну, не только Москва. Большие города, больше миллиона, они живут, конечно, а малые города, вы посмотрите, что творится. Конечно, они умирают. И деревни умерли уже давно.
Хорошо, ну просто говорят, что это мировой тренд. Нет.
Нет.
Нет. Вадим Рустамов, правозащитник-педагог, Дмитрий Новиков, семейный психолог. Программа «Своя правда» о том, как материальная поддержка со стороны государства может стимулировать рождаемость. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 24 июля. Мы обсуждаем результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому Россия разделилась. Половина, примерно половина граждан полагает, что материальная поддержка семей вот главное для того, чтобы стимулировать рождаемость. Ну, а вторая половина говорят, что вот не в этом счастье. А здесь в студии семейный психолог Дмитрий Новиков и правозащитник и педагог Вадим Арустамов. Это прямой эфир, смс-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить. Сейчас мы будем со звонками работать. 7373948, код города 495. Но прежде я попросил бы вас прокомментировать сообщение от Артема. Он описывает, по сути, свою ситуацию. Вот он говорит: я москвич, мне 33, зарплата у меня 150 тысяч, взял ипотеку, 34 тысячи выплачиваю в месяц, есть кредит, который брал на ремонт того, чего взял по ипотеке. Если мы с девушкой сейчас рожаем ребенка, то я даже со своей приличной по российским меркам зарплатой буду едва дотягивать до среднего класса. Ну и зачем я буду рожать, пишет Артем.
Ну, в принципе, я могу с ним здесь согласиться.
Конечно, то есть потому уже, что... Уже 150 уже мало.
Ну, 150, ну, у него же кредиты, и тогда, причем уровень жизни в Москве, конечно, гораздо выше, конечно, ему не хватает. Нет.
То есть тогда возвращаемся к тому, что если для того, чтобы стимулировать рождаемость, мы увеличиваем материальную поддержку, люди привыкают жить более богато и говорят, а зачем нам это?
Ну, он не может привыкнуть жить более богато, потому что за вычетом всего он будет жить, если ему прибавить, опять же, не ему. Мы же даем на ребенка, конечно, содержание ребенка. Мы же не говорим, что вот тебе деньги, пойди купи себе Мерседес. Мы так не говорим, вот тебе деньги, пойди купи ребенку памперсы, необходимое детское питание. Немножко разгрузить, народ немножко разгрузить. И тогда, конечно, тогда он посчитает, и у него будет хватать.
Хорошо, некоторые посчитали, и вот что получается. Виталий пишет, например, финансовая помощь оказана, ребенок сыт, он хорошо ест, растет, в какой-то момент ему в школу надо пойти, но... Уровень образования у нас не тот. Ребенок может заболеть, но, пишет Виталий, медицина у нас не та, ну и так далее. В общем, короче, вот это такая история, которая не решаема.
Мы сейчас берем, конечно же, если мы вот так сейчас все откинем, и дотации, и медицина, и образование, конечно, для того, чтобы поднять демографию, если мы уйдем от денег, уйдем от... Это должна быть прежде всего социальная защищенность и уверенность людей. Все. Что понимаете, завтра его не уволят, завтра его вылечат, оставшись инвалидом он не потеряет, и так далее, и так далее.
Если
так
ты
далее.
Чего-то хочешь, ты ищешь способы. А если ты не хочешь, ты ищешь причины. Вот в данном случае, судя по всему, ищут причины, да, Дмитрий Новиков.
Действительно, люди, конечно, многие рожать будут всегда, независимо ни от чего. И мне кажется, что те как раз, кто говорит про то, что...
У них деньги, ипотека, деньги, ну и так далее.
Деньги
да.
очень важны, мне кажется, они как раз все равно приняли решение рожать. Им просто хочется, чтобы государство помогло. А те, кто, наоборот, очень сильно опасается, боится, да, но они понимают, что, ну да, наверное, это не так сильно простимулирует. И мне кажется, вот здесь вот... Даже вот этот опрос, он показывает, да, что огромное количество людей появилось, которые не готовы рожать просто, да, то есть они видят уже те жертвы, которые наши предки видели как, наоборот, даже радость, они сейчас это видят как что-то неподъемное, невыносимое.
Тогда мы должны говорить о мировых трендах, потому что ведь это же везде.
Да,
это
да.
не русская проблема.
Это очень странно, но действительно в одних странах этот тренд идет сильно вниз, в других он по-прежнему идет вверх. И это тоже зависит от определенного состояния духа населения, видимо. По крайней мере, мы точно можем говорить, что развитые страны, в которых вроде бы уровень жизни высокий, да, у них демография все-таки не очень на хорошем уровне. а как раз в неразвитых все нормально. То есть, получается, прямой связи здесь не выходит.
Да и деньги там платят.
Да, и деньги там платят. То есть, явно, что зато там огромное количество самоубийств, огромное количество...
И уверенность в завтрашнем дне, кстати, есть.
Депрессии, которые ставятся врачами, да, огромное количество медикаментов, которые поглощаются горстями. И при этом еще и...
Ну, хотя же есть, допустим, кавказские, и это же традиционность еще важна, есть кавказские республики, на которые меньше рожать не стали. Есть среднеазиатские республики, которые меньше рожать не стали. Здесь же тоже есть и менталитет какой-то есть. Хотя при этом в Москве полно child-free, там... которые целое направление, которое
хотят рожать. Но вряд ли там рожать не стали, потому что лучше платят, больше поддерживают.
Я же сначала сказал, это традиционность.
Это другая некая традиция.
Это да, это другая,
дети, это
менталитет.
Да, это действительно
отношения
рода
тоже имеют. Здесь, ну, понимаешь, нельзя сказать, вот деньги и все. Так тоже нельзя
человек
говорить.
Человек — это часть какой-то общины.
Но человек — это часть общины 21 века, и как эта часть, он пишет, Кирилл, вот, пожалуйста, аж остановился, мне 33, ребенку 2 года, своя квартира, ипотеки нет, зарплата 100+, выходим в ноль, что-нибудь с машиной, что-нибудь со здоровьем, вылетаем в минус. Один ребенок, больше уже не можем.
Же, ну, правильно, но это же проблема не маленькой зарплаты, это проблема неправильной инфраструктуры просто какой-то, потому что здесь этот рост цен, это неправильная экономика, а не то, что...
Когда
он получает и не хватает.
Выживать.
Конечно, он выживает вот здесь.
Но каждый выживает так, как он принимает решение. Потому что вот Дэн пишет: я живу в Питере, семья 100 тысяч, у меня ипотека, у меня кредит, у меня коммуналка, извините, 10. Ну, то есть, ну, это да, известно, что да, в Москве недорого в этом смысле. А, так вот, хватает с лихвой, просто некоторые слишком многого хотят. Об этом пишет Дэн.
Ну, вы же понимаете, каждый человек, он по-своему, для каждого свое, это понятно, но если бы государство, допустим, стимулировало, например, квартплата 10, ну, сделайте, вот у него родился ребенок, ну, сделайте ему 5, не давайте ему денег, сделайте 5, сделайте ему скидку в каком-то магазине, что-то, где, вот так вот выстраивается все, вот так соцпакет выстраивается, а у нас этого нет, вот для Москвы, конечно, 150 и 100 не, может не хватать, а для периферии сейчас дайте 50, он будет
Евгений,
доволен.
Да, прошу.
Вот почему наши предки рожали? Во многом потому, что они чувствовали все-таки какую-то защищенность со стороны, опять же, окружения.
Слушайте,
своего.
Вот вы на это так окружения смотрите, а Юрий только что написал: наши предки рожали, потому что им нужны были дети, которые будут огород возделывать.
В том числе.
И ну, в том числе. И они рожали, и потому они... что, может, презервативов не было. Так
а
тоже
может,
можно
расстраховать. И тогда третий случай. Да. Было плохое здравоохранение, дети часто умирали.
Да, то есть объяснений можно найти много.
Тут можно, да.
Что сейчас, на мой взгляд, самое главное, что людей останавливает, это именно страх от того, что они не смогут защитить себя, защитить детей и встретить
завтрашний
день.
Люди просто не видят будущее, понимаете, будущего не видят.
Вот а он... те, которые, вот у них дети умирают, а они будущее видят.
Да, потому что они часть определенной общины, где они кому-то нужны. Сейчас вот как бы получается человек, он, да, вот такой вот индивидуальность, которая вынуждена бороться, биться там за свое выживание.
Но это этап развития человечества.
Ну
да.
Вот знаете, я самый частый вопрос, когда, почему вы не рожаете, а куда рожать? А что завтра будет? А куда рожать? А что будет завтра? Вот этот вопрос, он... Я уверен, не знаю, как в ЦИОМ, я ему не верил никогда, но я думаю, что опрос даст 80%, что скажет действительно, а куда? А куда? То есть люди не видят, куда, для чего, перспектив не видят. А. Перспектива, она всегда важнее, чем то, что ты имеешь сейчас.
Понимаете, это же не столько перспектива, это столько то, как ты воспринимаешь действительность. Ну вот, пожалуйста, да, наша слушательница Елена Перова, она так подписывается, пишет: детей предпочитаю не иметь, потому что в наше время это просто страшно.
Вот.
Выросла в 90-е, не хочу обрекать своих потенциальных детей на все ужасы нашего бытия. Я видел людей, которые говорили, что бытие прекрасно. Они рожают детей, это
ну,
чудесно.
Сколько людей, столько и мнений. Но я вам скажу, что, например, все-таки люди, которые родились до 90-х, вот возьмем меня, допустим, да, я, как бы, у меня такого совсем уж страха нет, грубо говоря, да, а у кого-то, кто родился в 90-х, у него есть. Прогресс же не стоит, молодежь, она другая сейчас, у нее сейчас другие ценности. Ценности же меняются. Нету денег, да, нету еды, все. Нету, нету, некуда. Страшно, а вдруг завтра что-то, а вдруг завтра что-то произойдет, а как я буду его лечить?
Ну,
а завтра
пишет,
медицина станет платной.
Ну, Дмитрий пишет, и, в общем, правда пишет, потому что человек внезапно смертен, что будет завтра вообще никто никогда не знал.
Ну, это понятно, что это сейчас такой это вопрос риторический, философский, но
вопрос,
все почему-то смотрят,
этому,
да, как, тому, ну, как ты к этому делать? Относишься? Ты можешь сказать, ну, что, после меня хоть потоп, да? А можешь сказать, ну, куда я сейчас рожу, там, внуки, а что будет с детьми? А вдруг медицина платная, образование платно, а вдруг сейчас так можно дойти до того, что а вдруг вся земля погибнет.
Тогда смотрите, дальше. Виталий опять пишет нам. Вот смотрите, допустим, мы договорились, что для того, чтобы мы помогаем людям, у которых дети. И вот он пишет, вот хорошо, делаем скидку на квартплату. Гражданин в Питере платит не 10, а 5 тысяч рублей. И Виталий говорит, а вот эти 5 тысяч, их где возьмут? Мы готовы заплатить за то, чтобы тот гражданин платил меньше.
Слушайте, а почему мы, например, готовы оплачивать, я не знаю...
Детские сады,
а мы платим налоги. Почему мы можем дать 300 миллиардов кому-то на какие-то там проекты, непонятно какие, да? А почему мы не можем сделать национальным проектом нашу демографию, я не пойму. У нас такие деньги уходят черти куда. Кубе мы давайте дадим на дороги, туда давайте дадим, сюда давайте... А давайте нам дадим сначала, давайте нашу страну, наших детей поднимем, а потом будем давать. Знаете, как мне говорили, когда идешь налево, ты основное дай жене, а налево то, что у тебя осталось. А у нас мы туда основное, а то, что осталось сюда. Так не получается.
Из наших общих налогов дотировать должно государство, пишет 812. 812 про Питер пишет. Ну, хорошо.
Безусловно, государство — это как распределитель, собственно, тех налогов, тех средств, которые ему вверяются. Это его ответственность.
Ну, то есть, грубо говоря, вы уже вспоминали сегодня налог на бездетность, это тоже было бы правильно.
Конечно.
Я считаю, что да.
Конечно.
Да,
то есть, абсолютно правильно.
Но это
должна
быть одна из ступенек огромной лестницы.
Да? В том числе, да, в том числе. Потому что мы на сегодняшний день, вот я, мне скажите...
Кстати, для того, чтобы заплатить тебе 5 тысяч,
конечно,
вот, пожалуйста.
Но вот если я буду знать, что из моих налогов пошло на кому-то, на какого-то ребенка, на какого-то многодетного, вы знаете, я возражать не буду. Но когда я вижу, как мои налоги непонятно куда растворяются...
А вы все равно будете видеть, что как, куда-то они не туда растворяются, и вам придется... Разделить вы не сможете.
Не, ну это понятно. Я же буду понимать, что из моих налогов в том числе оплачиваются как чьи-то дети.
Это же надо понимать.
То есть вот продолжают. Теперь вот это направление, судя по всему, мы нашли. И теперь Дмитрий пишет, надо отменить налог для многодетных. Ну то есть если у тебя много детей, то ты вообще не платишь налоги
государству.
Да, вообще
конечно.
Но Лизерок пишет, подождите, у нас нет целевых налогов, значит, украдут. Значит, бессмысленно.
Слушай, мы опять вернулись к тому, если есть банк, значит, есть вор.
То есть есть всегда препятствия, которые нужно преодолевать.
Давайте так, мы говорим о государстве или мы говорим о воровском государстве? Мы о чем говорим?
То есть мы говорим о каком-то
Мы говорим,
стороже.
Как должно быть. Мы сейчас не берем, кто украдет. Понятно, что это мы все знаем. Но мы сейчас говорим, как оно должно работать. Понятно, что там украли, здесь можно подумать, сейчас меньше воруют, чем то они украдут.
Если не, сейчас эта проблема не решена, это не значит, что ее нельзя ставить, задачу, и не надо ее
Конечно.
Решать.
7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Ну, я вот с постановкой не согласен. Вот этот налог, который был при советской власти... 6%. Он стимулировал жениться и заводить детей.
Ну?
Потому что женщина через год после того, как выходила замуж, также платила этот налог. Также, понимаете, не то, что там кому-то отдадут, а стимулировало рождение детей этот налог. Налог на яйца его в народе называли.
Ну, совершенно верно.
Ну, кто, ну, знаем мы это, да?
Вот этот налог
стимулировал.
Надо вернуть.
И надо вернуть. Хорошо, 7373948. И за счет этого налога во многом помогать тем, у кого есть дети. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, город Москва. Ну, так получилось, что я как бы жил и при социализме, и как бы в нынешней нашей стране живу. Вот, я вам хочу сказать такую вещь. Вот при социализме, да, у меня у родственника было 5 детей, да? Вот, и я все время думал, как же он их, ну, как же он их тянет, да? И когда вот сейчас вот с ним разговаривал, вот уже в нынешнее время, да, он уже глубокий старец, вот, он мне сказал такую вещь, что, Сережа, я мог найти работу, да, какую-то, ну, такую, которую я смог бы вытянуть, да, Вот, мне всегда давали какое-то место в детском саду, да, мне всегда государство как бы, ну, помогало.
Так вот, многодетным этих, сейчас вот, тоже помогают, но для этого надо стать многодетным.
Нет, вы не забывайте это самое, какая помощь была тогда и какая помощь сейчас.
Ну, а вот. У вас много детей?
Такое? Не все деньги. У меня один ребенок, к сожалению. Ну,
то есть вы же не многодетный, поэтому не знаете, какая помощь многодетным сейчас. Мне 24, я не против детей, даже сейчас бы начал их воспроизводить. Но куда рожать? В нищету, обрекая их именно на выживание в стране. Нет уж, спасибо, пока не буду твердо стоять на ногах, никаких детей. Теперь еще. Батут 21 предлагает идти дальше. Про бездетных. Нет детей, ты не выездной.
Не, ну это...
Нет, они же почему не рожают? Они же для себя жить хотят.
Нет, они, если выездной, не выездной, здесь не рожают, там не рожают. Нет, это не вариант, конечно, так. Пошутил да, он, я так думаю.
То есть общество все равно должно быть хоть как-то здорово, да, если его кошмарить с другой стороны...
Это ему надо к child-free.
Если с другой стороны общество кошмарить, то там совершенно другие страхи пойдут. И по другой причине рожать.
Смотрите, Кэнди Бум пишет, заставляя, а по сути ведь мы об этом говорим, стимулировать, это все равно как-то заставлять, пусть мягко, но все-таки заставлять. Так вот, Кэнди Бум пишет, налогом на бездетность, как-то еще, вы можете получить множество неблагополучных детей и семей. Стимулировать надо только пряником.
Понимаете, мы сейчас имеем вот большое очень количество неблагополучных семей и детей. Я уже говорил вначале, что у нас очень много матерей-одиночек, очень много пьющих отцов. Это и матерей пьющих очень много сейчас. Такого, я реально говорю, такого не было. Были, конечно, отдельные ситуации, но вот так вот повально не было. Я думаю, что это не взаимосвязанные вещи. Абсолютно.
Да, хорошо.
Пьют от того, пьют от чего? Страна. Либо от радости, либо от горя. Да, то есть безысходности. Вот они и пьют. Работы нет, того нет, этого нет. Вот что делать? Ну, запил. Все. Ушел.
Хуже так... только в 90-е, наверное, было.
Да.
А в советские времена никогда такого не было. Такого. Хотя вроде бы пьющая страна была.
Но потому такая... что за это наказывали.
А тогда пили почему? От хорошей жизни?
Ну, тогда, может быть, от скуки пили.
Ах, вот так. Хорошо.
Тогда те, кто пили, работали в ЛТП бесплатно.
Нет детей в тюрьму, пишет 730-й. Давайте вообще вот так сделаем. Люди не плодятся, потому что не уверены в будущем, пишет 251-й. И он не единственный, кто упоминает вот это. Но что такое уверенность в завтрашнем дне?
Уверенность в завтрашнем дне – это значит, что ты завтра... Встанешь утром, пойдешь на работу, получишь срок свою зарплату. И так ты можешь проработать 20 лет на одном месте. Это хороший соцпакет, это обеспечение жильем, это обеспечение больницей, лечением, это обеспечение образованием. Вот это все вкупе дает, и в этом ты должен быть, что и завтра так будет, и послезавтра так будет. Вот это уверенность в будущем.
Еще, конечно, очень важно, что люди вообще у нас, если посмотреть, то страх, он обуревает очень многих людей, то есть если посмотреть, очень многие боятся, что будет завтра, и на работе, и там как если что-то там с ЖКХ пойдет не так, и там если в отношениях личных, и в государстве, и там, и там, и там, и везде все время у людей страхи. Поэтому, мне кажется, самое главное, если мы снизим общий уровень страха всего населения за счет многих действий, тогда дети будут более естественным видеться многим людям, которые сейчас пишут, что нету завтрашнего дня.
Еще раз, мы, во-первых, уже вспоминали африканские, не только африканские страны, где нет уверенности в завтрашнем дне.
А там она есть, как ни странно. Она есть за счет того, что человек чувствует себя частью племени. И это племя дает ему семью, оно дает ему психологическую поддержку.
Мы здесь потеряли чувство племени.
Да, мы потеряли чувство племени за счет вот этих всех реформ, за счет вот этой политики индивидуализма, консюмеризма.
У нас нет единения такого. То есть мы не знаем, куда мы идем. Вот мы идем, а куда не знаем. Вот куда мы идем, вы знаете, куда
идем
мы идем.
И идем каждый по-своему еще.
Вот шли мы там, я не знаю, к светлому будущему.
Мы все
умрем. Да, вот мы все умрем. Не, ну мы всегда все умрем.
Ну вот именно.
Но мы же не хотим, чтобы умирали наши дети. Мы-то уже ладно.
Не, они тоже умрут.
Но они должны умереть не так, что родился и умер, да, так как это в анекдоте, родился мертвым. Вот чтобы мертвым не родился, понимаете, чтобы он прожил тоже какую-то жизнь.
Чувствовал внуки, себя нужным.
Русский инженер, стимулировать не нужно, нужно перестать все решать за людей. Надо дать им возможность себя обеспечить своим трудом, делать бизнес, развиваться, а не требовать, чтобы государство опять все давало.
Государство должно дать как раз то, что должно обеспечить. Хорошо, пусть государство построит предприятия, все что угодно. Люди пойдут работать, фабрики. Вот что должно дать государство. Я уже где-то вот это вот слышал. Какая-то одна из чиновниц говорила, государство не должно. Вот уже я это где-то слышал. Да. Тогда, если государство не должно, почему мы должны государству? Ответит пусть тогда товарищ на этот вопрос. Нет,
государство защищает, государство нет, содержит
подождите,
армию.
Подождите, защищает. А армия это кто? Это не люди? Это не тех, кого мы будем рожать? Почему наши дети должны идти в армию там и умирать где-то?
Это не наша безопасность.
Да, это не наша безопасность.
Материальная поддержка семей стимулирует рождаемость. Да, 134-21-35 – это главный стимул. 134-21-35. Нет, это не главный стимул или вовсе не стимулирует рождаемость. Тогда 134-21-36. Посмотрим, как разделится аудитория у нас. 134-21-35 – материальная поддержка семей со стороны государства стимулирует рождаемость. Это главный стимул. 134-21-36 не стимулирует или стимул, но не главный. 134-21-36. Голосование уже идет. У нас 4 минуты на голосование. Сегодня продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, вы
алло,
в эфире.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Хотел сказать, вот я живу в Подмосковье, у меня двое детей, и детей... скажем так, родились у нас поздно. И сейчас я об этом жалею, что я как бы раньше не начал этим заниматься. Я тоже так же думал, что нужно...
Но вот смотрите, раз уж вы об этом заговорили, а мы правда эту тему не затрагивали, ведь это ведь история человечества показывает, и всех должна научить, но мы обычно учимся только на своих ошибках. Вот вы же сейчас говорите, что научились на своей ошибке, но поздно.
Ну да, я еще сейчас смотрю на своих одноклассников, которые там не побоялись, а сразу кто-то после школы, после института. Я смотрю, у них уже взрослые дети, уже сами, ну, как бы, работают, становятся, ну, на ноги. И родителям тоже легче. А я сейчас в такой ситуации, что у меня дети, мне там уже 40 лет, а мне ребенку, ну, там, 10 только. Им, как сказать, 50 лет я уже буду, ну, может, конечно, я не буду такой уж старый, но...
Мне в общем, нужно будет тоже... Ну, понятно, мальчика хочется взять на ручки, а уже невозможно, потому что спинка вава.
Ну, 40 лет спинка не вава.
Ну, вы знаете, разное бывает. 134-21-35, если вы полагаете, что материальная поддержка семей стимулирует рождаемость, это главный стимул. 134-21-36, если и стимулирует, то стимул не главный или вовсе не стимулирует. Не в деньгах счастья, как обычно принято говорить. В таком случае 134-21-36. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу. Смотрите, одни мужчины звонят.
Да, мне, знаете, вот смешно, когда там парень писал, у меня один ребенок и 100+ зарплата. Я могу сказать, что финансовое состояние в стране, оно практически, ну, не так, так сказать, зависит от рождаемости. Мы, ну, если вы говорите вот Африку, это одна история. Возьмите республики Северо-Кавказа, это другая история, и возьмите республики за Кавказе. Там есть и Армения, и Грузия, там тяжелейшая экономическая ситуация, люди там рожают. США, консервативные семьи рожают. У меня на работе коллеги там 3-4 детей, без проблем, это я вам говорю про Москву. Блага есть, да, получают, и люди рожают.
О чем мы говорили, традиционность, еще некоторый менталитет такой некоторый есть. Потом вы не забывайте,
либо
что
люди разные.
Нет, за Кавказье.
И тогда мы возвращаемся к тому, что говорил Дмитрий
Новиков. За Кавказье еще вы не забывайте система кланов, то есть система родов.
И мы об этом говорили.
То есть, если там в одной семье рожается род поможет. Здесь, к сожалению, в связи, может быть, с тем, что мы так двигаемся прогрессивно или так далее, информации, здесь этого нет.
Уходит там защищенность.
Да, то есть, если одного обидели, да, встает род. Вот это дает некую, опять же, это же уверенность, это же защищенность.
Кунжут пишет, мне 40, двое детей, 10 и 3, а нормально, не поздно, думаем о третьем. Есть
молодец,
люди, которые...
Кунжу.
Елена, зарплата 100+, ни мужа, ни детей, потому что жилья нет.
Но это же опять социальная проблема.
Но еще раз, человек, зарплата 100+, у меня нет жилья, но мы понимаем, что если человек, у которого зарплата 100+, говорит, у меня нет жилья, и от того проблемы, тогда, в общем, примерно 90% населения Российской Федерации должно сказать, не, мы вообще не рожаем.
Ну, правда. Вопрос от того, что люди думают. Придумать они могут все, что угодно.
Знаете, как говорят, для кого-то щи пустые, для кого-то бриллианты мелкие. Вот это из этой серии.
А можно как-то сделать так, чтобы люди понимали, что не в этом счастье?
Ну, это целая политика, это да, целая, которая это начинается надо с детства.
Опять же,
да?
Это надо выстраивать,
последние
опять же,
50
да.
секунд для голосования, еще раз напомню, 134-21-35.
Государство должно выстроить вот эту вот вертикаль, которая даст людям, вот именно, не хлебом единым, да, вы хотите сказать? Да.
Материальная сейчас... поддержка семьи стимулирует рождаемость. Главный стимул это 134-21-35, 134-21-36, либо не главный стимул, либо и вовсе не стимул, 134-21-36. А, да, еще 5 секунд буквально на голосование, может быть, 1-2 звонка успеем принять. А, голосуйте, максимально быстро голосуем. Все, останавливаю голосование. Честно скажу, я вот... нет, пересчитала машина, и все-таки, несмотря на остановленное голосование, все было не так. Короче, как вы думаете, как проголосовали, Вадим Рустамов?
Я думаю, что проголосовали, что стимулировать надо.
Ну, понятно, так, Дмитрий, да, ну
я тоже коротко. Думаю, учитывая, что мы в Москве сидим.
Стимулирует рождаемость 52%, 48% не согласны с этим. Программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.